Ты хочешь радости, человек? Конечно, хочу. Потому что радость – это счастье. Счастье – это радость. Не правда ли? Христос говорит о радости как состоянии души, постоянное состояние души. Причем это не фантазия, не выдумки, не грезы какие-то и сказки. История христианства показывает нам, сколько людей, которые достигали этой действительно радости. Как же это приобретается? Знаете, чем отличается христианство? Вот от того, что мы называем, ну, не христианством, или особенно от того, что мы называем, ну, мирской жизнью, мирскими взглядами, интересами. Чем отличается? Примерно могу сказать таким образом, нарисовать такую картинку. Представьте себе общество людей. Огромное, большое общество. Кто кривой, кто хромой, кто направо, кого клонит, кого налево, кого вперед, кого назад. В общем, уродливое общество. И вдруг заявляется человек, смотрит на него, ходит прямо, идет к цели, никуда не сворачивая, не падает, все, кажется, видит, с обоими глазами, ушами, ногами, смотрит. Странно. Кажется, так все и хорошо ведь. Ну, правда, кажется, и красиво, и хорошо. Но ведь таких же нет. Нет, таких же. Все хромые, кривые, я не знаю что, глухие, слепые. И вдруг заявился. Смотришь, правда красиво. Интересно, откуда это такой? И вдруг он начинает заявлять, что мы все, оказывается, находящиеся вот в таком положении, кривые, хромые и прочее, это мы больные. На самом деле вот норма. Видите, какая норма? Глаза – два, ухо – два, ноги – две, ходить прямо и так далее. Смотрят и удивляются. Вот мы настолько привыкли. А представьте себе только такую картину, что если вот такое общество – какие? Кого? Уродов. Мы сказали, ой, куда мы попали? Больные. Собрали одних больных только. Ой, как жалко. Кто бы сказал жалко? Другие начали смеяться. Третьи ехидничать. А с их стороны что? Они сказали, нашелся какой тут еще нам хороший. Он здоровый, мы здоровые, он ненормальный. Надеюсь, притча понятна? Если обратиться только к себе, то ведь что получается? Мы же не можем прожить, чтобы не лукавить, не лицемерить, не обманывать, не лгать, не притворяться, не врать, не осуждать, не ненавидеть. Вот видишь, какое уродство-то! Не можем! Осуждение – так это с самого с утра, с раннего и до поздней ночи. Кого? Всех! Всех! Вплоть до своих друзей! Уж не говорю там, знаете, там о высоких, там, Господи, о власти, светской власти, церковной. Да никто бы ни было с утра до вечера. Только сошлись, слыхали? Слышали? О своих соседях, о своих друзьях, обо всем. Вообще так послушаешь, Господи, один я хороший, а остальные все такая дрянь, люди. Просто не знаю, как мне жить среди них только возможно. Ничего, вы подумайте. Ну как это можно назвать нормальным человеком, который только и знает? Причем никому нет любви даже. А если есть кому-то любовь, то знаете какая? Ой, очень интересная. Ой, хороший человек. Он, посмотрите, как обо мне хорошо говорит, как он ко мне хорошо относится, как он мне идет навстречу моих трудов. И вдруг он сделал наоборот. Сказал мне, что я глупый, дурак и ничего не понимаю. Во идиот! Сам дурак! Сам идиот! И дружба врозь задел мое самолюбие. Может, прекрасный человек. И сказал сущую правду, что я сделал глупость действительно невероятную. Нет, извините. Нашли хорошего человека. Притча-то какая? Мы никак не можем поверить, говорит христианство, что мы здорово больны, что мы невероятно уродливы. Кто куда, кто вправо, кто влево. Господи, чего не коснись! Вот я назвал так некоторые вещи. Лукавство, лицемерие, обман, ложь, притворство, ой, осуждение всех и вся. То есть, что за этим все кроется? Ну, я один хороший. Это, наверное, уже самый ужасный корень всего этого уродства. Чем же отличается христианство? Чтобы вот в эту нашу среду, которую не думайте, что это сейчас мы такие. Нет, весь мир чем наполнен-то? Кровью, насилием, неправдой, злобою и убийствами. Почитайте историю, посмотрите. И ахнешь от ужаса. Но это история. А что сейчас нам то показывает? Что сейчас чем нам грозят? Что перед чем мы сейчас стоим? Только приходит только показать этим, показать, вот у нас что есть. Если только попробуйте тронуть, получите по шапке. Знаете, как звери лютые вот со всех сторон, вот готовы нарваться. Схватить, разорвать, растерзать. Слышите, чем наполнено? Какое уродство, оказывается, поражает кого? Первое. Каждого из нас. Ой, сознаться в этом, только скажите мне это в глаза, что ты урод, и я вас возненавижу на всю жизнь. Помните, Достоевский писал? Только самым лучшим человеком меня оставьте на один день, и я его возненавижу навсегда. Конечно, он так... Дело не в том, что он утрировал даже, не утрировал. Он показал, что присутствует, что живет в наших душах. Игумен Никон Воробьев, это замечательный человек, святой человек нашего времени, говорил, мы подобны, знаете чему? Идете после дождя, прошу время, лужица, сверкающей чистотой, просто красота наблюдать. За ней, правда? Пошевелите палочкой по дну. Ужас какой! Муть какая! Очень я хорош, пока меня никто не задел, не пошевелил. Слышите, о чем говорит христианство? Что мы находимся в ненормальном состоянии. Правда, если мне сказать, что я ненормальный, я страшно оскорблюсь. Ну, попробуйте, ну, представьте только себе, чтобы назвать вдруг, что я ненормальный, сумасшедший и дурак. Это же худшего оскорбления не придумай даже, не правда ли? Правда. Оскорблюсь? Да. Знаю. Страшно обижусь, по крайней мере. На самом деле, дерево-то узнается по плодам, не правда ли? И если я хотя немного посмотрю повнимательнее за своим поведением, за своим отношением к людям, даже я не говорю внешним проявлением, а загляну внутри себя, даже те, с кем я говорю, кажется, хорошо и более-менее дружелюбно, а что я в своей душе допускаю по отношению к другим людям? Боже мой! Это разве норма? Скажите. Вот оно, оказывается, уродство. Вот, оказывается, насколько больны мы. Вот чем отличается христианство от нехристианства, а то мы все начинаем там, у нас торжества, фестивали, Господи, чего только не делаем, да, все праздники, все только веселись. А веселье-то и не получится до тех пор, пока человек болен. Идите в больницу, где люди страдают от боли, и говорите им, веселитесь, радуйтесь. Посмотрят, скажут, глупенький пришел какой-то. Веселитесь. Ты здоров, ты можешь веселиться. А нам не до веселья, когда уже какая-то степень рака или какие-то другие тяжелые заболевания. Веселись, да? Теперь мы можем понять, почему Христос пришел на землю, показал норму нормального просто человека и сказал, нормальный человек никого не обижает, он всем хочет добра, он должен быть дружелюбным, должен быть великодушным. Ну, мы все понимаем, прекрасно это? Ну, конечно, прекрасно. Ну, пусть кто-нибудь другой, но только я не смогу быть. Христос показал, христианство показало нормального человека. Вы слышите, просто нормального, каким он должен быть. Потому что мы находимся в состоянии ненормальном, глубоко ненормальном. И источником этой ненормальности что является? Христианство сказало, что Бог есть любовь, и что без любви не может быть никакой нормальности. Можем создавать иллюзии какие-то, можем говорить об, о каких-то элементах любви, но чтобы иметь любовь, мы даже и не знаем, что это такое. Даже когда сказано «Бог есть любовь», мы даже не совсем понимаем, с чем это связано. И, кстати, здесь просто подчас вот необходимо, вы знаете, независимо от образовательного уровня людей, человека, к которому мы обращаемся, независимо даже от этого, все-таки объяснить, потому что многие просто даже не понимают, как это иметь любовь, кто такой Бог – это любовь, и что это такое. Вы извините, но я должен сказать, вот что то, что у нас на русском языке переводится одним словом «любовь», на самом деле же в Евангелии, которое является вот изображением этого нормального человека, имеется несколько слов, которые передают совсем разные смыслы любви, которые все эти смыслы сливаются во что-то одно неопределенное и неясное. Так вот, когда Христос в Евангелии призывает людей, и когда проповедники христианские, когда апостолы христианские призывали людей к любви друг к другу, то эта любовь обозначена одним греческим словом. Есть такое греческое слово – агапи. Это что означает? Это означает любовь, равную ко всем. Не влюблённость, не жертвенная любовь, когда я готов положить душу свою за друзей своих, не какую-то даже преданность, не сердечные даже чувства. Нет. По отношению к нам, к людям, агапе есть ничто иное, как относись ровно, с благожелательством. Каждому человеку, не делай, не желай даже другому того не хочешь себе. Слышите, что такое любовь-то? Даже и врагу не надо мстить, а если хочешь поступить правильно, ну, отнесись справедливо, по правде. Он преступник, да, его надо изолировать, допустим, или наказать, совершенно верно, но не потому, чтобы ему причинить зло, а потому, в конечном счете, чтобы человек узнал, что так нельзя относиться к другим людям, нельзя так относиться, и пойми, что ты делаешь. Глядишь, может быть, совесть Господь пробудит, в душе человеческой. Или, по крайней мере, вот так. Вы слышите? Оказывается, вот к чему призывает Христос. Вот к этой агапе, вот это агапао, есть такое греческое слово, которое призывает равной любви ко всем. Причем образом совершенной этой любви Евангелие называет самого Бога. Говорит, Бог сам любит всех равным образом. Как? Он посылает солнце светить на злых и добрых, не правда ли? Ну да. Посылает дождь на праведных и неправедных. Дождинки не разбирают на кого-то одного. Нет, на всех, вы видите. Да, причем Бог любит совершенной любовью. Нас Он призывает в той любви, чтобы мы хотя бы не делали другим того, чего не желаем себе. Почему я об этом все говорю? Кажется, какое отношение к теме имеет? Радость, где ты скрываешься? Самое непосредственное. Ну, вот только что говорили. Велика ли радость у человека, тяжело страдающего? Ну, нет. Надо же вылечить его. Вылечить надо. Сколько радости будет. Сколько радости бывает у тяжело страдающего человека, когда, наконец, он получает здоровье. Да, Господи, элементарный пример. Зуб болит. Человек места не находит себе. Вылечили. Весь, все, рот до ушей. Слава тебе, Господи, наконец-то. Могу жить и радоваться. Правда же? Правда. Так вот, радость, где ты скрываешься? Оказывается, где? В исцелении. В исцелении. Где ты скрываешься, радость? Первое, пойми. Ты хочешь радости, человек? Ну, конечно. Конечно, хочу. Потому что радость – это счастье. Счастье – это радость. Не правда ли? Правда. И первое, что необходимо понять, о чем я даже и не слышал никогда, если бы не было Христа, я даже бы и не узнал об этом. А что? Что я болен. Оказывается, меня не предстранись. Знаете, когда в народе говорят «барин», знаете, кого называли «барин»? Не только тот, кто помещик, нет, а этот «чирий», которому не прикоснись. Человек подскакивает, как огнем опаленный, к чирью, к нарыву. Не притронись, нельзя. А к нам, а ко мне можно ли притронуться? Можно, только погладить можно меня. И все. И не вздумайте толкнуть меня, задеть мое я. Что будет? Первое условие, при котором только мы можем начать процесс, если пожелаем, возвращение к радости, которые мы потеряли, действительно. Первое – это, наконец, надо понять, что, кажется, я-то действительно больной человек. Действительно, меня не тронь. Действительно, ничего не стоит во мгновение ока мое хорошее настроение испортить. Ничего не стоит. Во мгновение ока. Вот человек смеется, хохочет, вдруг звонок. Все бросает, бежит. Или то-то случилось, или это произошло. Вы слышите, насколько мы уязвимы все, покрыто нарывами, у каждого свое, свой божок. У кого бог чрева, у кого под чревом, у кого деньги, богатство, у кого так называемая честь, слава, у кого престиж, у кого аплодисменты, у кого что? Первый, представьте себе, я никогда этого не слышал, если бы я не прочитал, вот эту книгу, которая уже 2000 лет, как она появилась, называется «Новый Завет», я бы даже и не знал, что я больной человек. Я оттуда только узнал, когда прочитал, каким должен быть человек, каким должен быть. Я думал, что все нормально, как все. Как все. А все какие? Каза, все мы уроды. Ой, какое оскорбление. Какое оскорбление. Вы подумаете, если бы сейчас какие-нибудь сидели люди, как вы оскорбляете, ничего не оскорбляю. Конечно, сказать «урод» – это слово нехорошее. Хорошо, извините, больные. Больные, ладно. Больные. Чем? Всем. Всем. Всей своей психикой. Всем своим умом. Всем своим телом, непрерывным. Причем настолько больны. Причем не как-нибудь больны, смертельно больны. Проходит небольшое время, человек умирает даже. И это здоровый человек. Какая насмешка. Так вот, первое необходимое условие – это, в конце концов, понять. Понять. Не он, не она, не они больны. Оставь. Я болен. Я, оказывается, болен. Вот это да! Этого я никогда не ожидал. Никогда не ожидал. И даже сейчас, когда я прочитал эту книгу, «Новый Завет», я это увидел и, кажется, вижу правильно. Все написано-то правильно. Горе вам, лицемеры! До того трудно это принять на свой счет, что даже и представить трудно. Но, не приняв этого, точнее сказать, не поняв этого, я не сдвинусь с мертвой точки. Так я и буду. Что я буду? Ведь когда мы говорим о радости, то о чем мы говорим? Говорим, что ли, о сиюминутном каком-нибудь хорошем настроении, что ли? Это чепуха. Сейчас хорошее настроение, через минуту, как уже сказали, может превратиться в ужасное состояние. Нет. Христос говорит о радости как состоянии души, постоянное состояние души, ставшее как свойство души. Вот какой радости-то утверждает он, предназначен человек и может приобрести эту радость, может приобрести это состояние радости, может, оказывается. Причем это не фантазия, не выдумки, не грезы какие-то и сказки, а история христианства показывает нам, сколько людей, которые достигали этой действительно радости, которые называются, ну, на мирском языке, счастье, если хотите, как он, достигали. И кругом люди не только просто поражались, а такой человек становился светочем, действительно, лучом в темном мире. Помните Серафим Саровский? Он же никак не мог обратиться к другому человеку. Представьте себе, не зная, кажется, его, приходит ли хороший, дурной человек, впрочем, все мы больны, конечно, с какими намерениями? Радость ты моя! Причем каждый чувствовал, видел, что это не слова любезности, как сейчас это сплошь и рядом. Ой, я вас люблю! Только и слышу. Все привыкли уже к этому. Представляете, к такому великому слову стали как какой-то, знаете ли, как не знаю, что уже, да. Нет, радость ты моя, говорил, прям любовь ощущалась. Причем какая любовь? Что человек уходил от него совершенно в другом настроении, в другом состоянии. Кстати, каким образом только все-таки узнать-то, что я болен? Об этом мне сказали. Просто сопоставить свое поведение, свою жизнь с тем, О чем говорит Евангелие, как о нормальном человеке? Просто поставьте все. Ну, можешь не осуждать. Возьмите самый простой. Нет. Нет. Хороший. Очень хороший. Можешь не завидовать? Нет. Ой, до чего же ты хорош. Можешь не объесться? Нет. Можешь не лукавить? Нет. Можешь не врать? Нет. А что же да? Вот оно, оказывается, есть эталон. Эталон нормы человеческой, который дан в Евангелии. Сравнивая с ним, я сразу вижу, насколько я хорош человек. Это звучит как гордо. Помните? Ой, как гордо! А сам весь в грязи валяется. Таким мерзостью в его душе, что действительно, наверное, если человек становится православным и читает утреннюю молитву, читает молитву, сейчас, как же утренняя молитва, когда, ну, в общем, вот видите, вот вылетают слова, что откроется, Господи, все откроется во свете Твоем, вся моя душа откроется, то в ужасе человек даже, ой-вой, только бы не открывалось, только бы все не увидели, что в моей душе происходит. Сравнение сразу показывает с эталоном, как мы. Вот метр, пожалуйста, а у вас вот столько, не хватает до метра, а у вас вот столько, у вас слишком много. Эталон должен быть. Вот этот эталон действительно человека нормального – это Евангелие. Это первое, что необходимо для того, чтобы мы начали говорить о том, что такое радость и как она приобретается. Так болен я или нет? Вот самое главное. Моя гордыня никак не позволяет это, что я болен. Ты болен, а не я болен. Вот так. Я хорош. Вот ужас. Вот ужас-то. Действительно, вот те уроды, о которых я говорил, когда к ним появился нормальный человек, как они хохотали, наверное, над ним. Нашелся тут нам. Прямо ходит. Это первое условие. Второе какое же условие, которое совершенно необходимо для того, чтобы действительно узнать, где ты, радость, скрываешься? Где же ты скрываешься? Интересно. Второе. Если бы я только увидел первое, то я, наверное, бы тогда немножечко понял. Справедливость того, если хотите, буквально открытие, если говорить на современном языке, или откровение, если хотите, на христианском, на религиозном языке. Но открытие, давайте поговорим этим словом, открытие чего? Что оказывается источником радости, подлинным основанием этой радости является только приобретение человеком вот именно любви, как свойства. Посмотрите, как влюбленные, какие они радостные. Ну, с чего бы, спрашивается? Подумаешь, что он ее нашел, она его нашла. И сияют, и рот до ушей. И радостно все, и ко всем они с радостью. Пожалуйста, готовы. Все, рады, роб, радости, сверх меры. Да, действительно, когда у человека есть любовь, он верно, он рад. Тогда не влюблен в кого-то, а он любовь имеет. Кстати, надо же понимать, что чем характеризуется любовь? Тем, что она на всех распространяется. Любовь к одному человеку – это еще не любовь. Это знаете, что такое? Любовь к одному человеку. Знаете? Не знаете. А я тоже не знаю. Но, впрочем, скажу. Это переодетый эгоизм. Я люблю одного человека, почему? Он мне доставляет удовольствие. Но если он перестанет доставлять мне удовольствие, я развожусь с ним завтра же. Ха, тварь такая. Ох, какая любовь! Так кого же я люблю? Его или себя? Да, пожалуй, себя, верно. И как только он перестал мне доставлять удовольствие, я уже его не люблю. Действительно, переодетый эгоизм. Вот что. Любовь же как свойство. Действительно, как вот сказано, как солнце светит на добрых и злых, как дождь посылает Бог на праведных и неправедных, так и здесь ко всем начинает относиться такой человек с добрым чувством, скажу, по крайней мере, с добрым чувством. Всем хочет помочь, всем желает добра, никому не желает зла. Вот оно что. Как же это приобретается? Вот это. Я вам сказал агапе. Я не говорю о другом, что есть другие уровни любви. Но об этом уж... Где там нам говорить о других уровнях? Господи! Не будем уж. О, если бы мы смогли хотя бы понять, усвоить и приобрести хотя бы это. Что же требуется для этого? Послушайте, что радость и веселье свойственны душе, ощутившей избавление из плена. О, как радуется действительно! Смотрели по телевидению, когда вдруг освободили человека? Помните, то там арестовали, там капитана корабля, помните, то еще там что-то. Какая радость освобождения из плена! Да еще когда в плену, то избивают, то морят голодом, то чего только не делают. И вдруг какая радость освобождения из плена! Ох, прекрасный образ! Радость и веселье свойственны душе, ощутившей избавление из плена, в котором держали ее грех и падшие духи. Да, до тех пор, пока я одержим какой-либо особенно страстью и не могу особенно удовлетворить ее. Посмотрите, что творится с людьми жадными, жадными. Им всегда мало, понимаете? Сколько мне ему мало? Да хоть до смешного. Люди же не могут остановиться. И мало сотен тысяч, им нужны миллионы. Мало миллионов, нужны миллиарды. Мало миллиардов, триллионы. И нет конца. Но главное это не в этом, что все мало. А ведь я от этого страдаю, что мало. Недаром скупой, помните? Умирает на мешке с золотом от голода. Любая страсть, что такое страсть? Это славянское слово, которое в переводе на русский язык означает страдание. Мы, о, он страстный человек, как это звучит. Да, видите ли, у него, оказывается, гвоздь в пятку попал, и он страстный прыгает, да? Страстный, какая радость! Ай-яй-яй, страстный человек! Страсть – это страдание. Еще одно абсолютно принципиальное расхождение между христианством, как видите, и миром. В том-то и дело, что любая страсть, которая заражает человека, она ему или уже приносит страдания, или обязательно принесет, как только отнимется то, что ему доставляет удовольствие, не ему, этой страсти, тут же, сразу, в безмерной степени. Так вот, я прочитал эту фразу, что вот оказывается, каким образом можно приобрести радость, когда человек освободится из плена этой страсти. До тех пор, пока я от нее не освобожусь, радости, на радость надеяться нельзя. В любой момент подведет, в любой момент. Были две комнаты, квартиры, нет, мне надо три. Три получил, нет, мне пять надо. Пять мало, мне нужен коттедж. И поехала, Господи Боже мой, человек бездонная бочка или бездна, я бы скажу. Причем самое замечательное, он настолько умный человек, недаром гомо сапиенс, что он совсем забывает даже, что он в любой момент может умереть. Он даже не думает, как? Как? Я помню, я лежал в больнице, ну, выписали, все нормально. Меня спрашивает коллега, ну, как у вас дела? Я говорю, врачи сказали, здоров, но я все равно умру. Он, как? Я говорю, вот так. Поражен был. Как же это такое? Умру. Это другие умирают. А я разве могу? Ну что? Это немыслимо даже. Какое безумие. Подумайте. А еще гомо сапиенс. Не понимаю, что дамоклов меч над головой висит каждого человека, независимо от возраста, независимо от его здоровья даже. В любой момент, раз, ах, и нет человека. Подумал бы о чем? О смысле своей жизни хотя бы подумал человек. Нет, я слишком сапиенс, слишком умен, чтобы не думать о смысле жизни. Я думаю о том, что мне купить, что мне продать, куда пойти. Но о смысле жизни я никогда не думаю. Ну что вы, я же умный. Зачем мне думать, что я вдруг, я завтра помру? Умный, невероятно. Вот безумие какое. И еще после этого мы говорим, говорят о христианстве. Она религия, да, заставляет думать о смерти. Она не заставляет. Она просто обращается к уму твоему, человек. Ты же должен все оценивать свою деятельность с какой точки зрения? Именно этой. Ты знаешь, что ты умрешь. Дальше что? Если ты неверующий, то значит что? Все? Все твои намерения, цели, желания, вся твоя любовь и ненависть, все окончились, да? И все. Ты веришь во что? Что? В окончательную смерть? Какая радость! О, Боже мой! Если христианство? Нет. Передо мной открывается как раз подлинная жизнь. Подлинная жизнь открывается. А не это в потьмах ходим и не знаем, что будет через минуту. Никто не знает. Никто не знает. Вон, слышите объявление иногда? Сидят все, и вдруг обрушился потолок. Кто это знал? Никто. Раз и пожар. Кто это знал? Что мы знаем? Во тьме. Прям во тьме живем. Ну, надо же это понять или нет? О, бедный Христос! Никто не хочет слушать его. Не хочет. Ну, находятся некоторые, конечно, чудаки еще, слушают. Но ничего. Скоро уже его слушать никто не будет. Смотрите, сейчас вот только за первые числа февраля по Франции прокатилась такая волна, если хотите, погромов христианских святынь, костелов, крестов и так далее. Буквально прям варварство настоящее. Долой Христа! В Америке что творится? Вы знаете, что сейчас началась эпоха, прям возвращение первых веков? Причем не где-нибудь, не только там в Африке, в Азии, а в цивилизованном мире вандализм настоящий. Вы знаете, что каждые 5-6 минут сейчас погибает человек только за то, что он христианин? Слышали вы об этом или нет? Это что такое?
Почему?
Религии, которые проповедуют как раз необходимость видеть в другом человеке образ Божий и относиться к нему так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.
Почему же тут такое гонение?
Почему? Дух дьявольский, значит, руководит теми, кто выступает против этой святыни, против этой истины. Как приобрести это все-таки? Правда, этот вопрос редко-редко кого интересует. Как приобрести радость? Как приобрести счастье? Если интересует, то превратили в такую пошлость, что даже стыдно говорить. Счастье – это приобрести то. И затем тебя закопали на 2 метра в землю. В этом счастье. Христианцы говорят о счастье вечном. Как оно приобретается? О, самый главный вопрос, и который менее всего интересует и все меньше интересует людей. Здесь христианство же предлагает те способы, если хотите, ну, те дела, те средства, которыми человек, любой человек, может приобрести это состояние радости, то есть состояние счастья, радости в своей душе. Причем это такое состояние, которое уже ничем не может быть отнято. Потому что когда душа озарена этим солнцем радости, тогда уже ничто не может поколебать его. Что же требуется для этого? Но здесь уже может идти речь только о верующем человеке. Конечно, могу сказать и о том, что требуется для неверующего, но здесь скажу только одно – последнее, для неверующего. Подумай о смысле жизни, сопоставь мировоззрение христианское и нехристианское, сопоставь смысл жизни там и здесь. Вот. И потом подумай о том, чему отдать предпочтение. Ну, сейчас мы разговариваем только с верующими людьми. Если интересно только верующим людям, если интересно, вы знаете, почему я говорю «если»? Я, наверное, сужу по себе. Потому что те вещи, которые предлагает христианство, как-то, ну, не очень мне нравится это. Ну, например, первое, что оно говорит, надо научиться молиться, например. Ну, я хожу, вы знаете, в храм, ну, хожу по воскресеньям там, по праздникам там хожу. Ну, я хожу, а что еще нужно? А читать молитву? Ну, ладно, ну, можно утренние, вечерние, ну, можно прочитать. А что, хочу учиться-то, чего? Я хожу. Вот вы, наверное, сразу и поняли, что я ничего, значит, не понимаю. При чем тут я хожу? Я могу прийти в храм, могу поглазеть, могу постоять. Речь-то идет не об этом. Говорят, чтобы приобрести радость, молиться надо. Ну, я же в храме. Да, в храме. Ты в храме? Давай не шути, голубчик. Твое тело стоит в храме, а ты где? Где угодно, только не в храме. А если в храме, то я смотрю на других людей, осуждаю их еще, на батюшек, что это они так наряженные ходят. Да. Тот-то стоит не там, не здесь и так далее. Решаю все свои проблемы там какие-то. Твердое совершенно условие. Видишь, я хочу сказать? Твердое условие. Тот человек, который не умеет молиться, никогда ничего не добьется, не получит. не получит. Почему? Очень простая вещь. Только в молитве, в правильной, какое можем поговорить, только при правильной молитве человек может соприкоснуться, если хотите, или лучше сказать, получить некий импульс вот этой божественной благодати, которая может помочь человеку в исцелении вот этих его страстей и страстишек, мучающих его. Без молитвы нет религии вообще, никакой вообще религии. Тем более нет христианства. Что же подразумевается под молитвой? О чем речь идет? Почему, странное дело, святые вдруг говорят, такую фразу говорят, это поразительно, нужно начать учиться молиться. Это монета верующему человеку. Оказывается, попробуйте. Стоит только начать любую молитву, да хоть даже краткую молитву. Все, только начал человек читать и уже улетел в заоблачные вершины. Никакого внимания. Никакого внимания. Наш русский святой, великий святой Игнатий Брянчанинов произносит такие слова. Без внимания молитва не молитва. Она мертва, она бесполезная, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! А я думал, в церковь схожу, и все в порядке. Никогда не ожидал такого. Никогда такого не ожидал. Бесполезные. Слушайте, бесполезные. Мало бесполезные. Душевредные. А почему душевредные? Ну, я-то думал, что я сходил в церковь, слава тебе, Господи. И уже я не такой, как прочие люди-то, правда, которые не ходят. Я тоже хорош. Душевредные, эх ты, несчастный. Он сходил в храм. А где ты был? Оскорбительный для Бога. Попробуй так прийти к начальству. Придите в кабинет высокого начальства, отвернитесь от него и начните там разговаривать с кем-нибудь там или разглядывать что-нибудь. Он скажет, вы что, пришли? Ну, сейчас. Ну, знаете, что вот там дверь, видите? Разговор окончен. Окончен разговор. А в храме что мы делаем? Пришли. Бесполезные, душевредные, оскорбительные для Бога пустословие. О, вот это да! Вот это приговор. А какая ж молитва правильная? Первое. Внимание. Ну, это естественно. Я обращаюсь к кому? Богу или к кому? Или к пустому месту? Нет внимания, нет обращения. Первое и необходимое условие – внимание. Но вы знаете, поразительная вещь. Оказывается, даже желая, с вниманием, замечаю, она тут же улетает куда угодно. Тут же, буквально несколько слов, и улетает. Что делать? И вот здесь, в этом чрезвычайно важном вопросе, без решения которого ни о какой радости не будем, умолчим. Потому что без молитвы ничего не приобретем. В решении этого вопроса предлагается средство. Вот, средство, вот, пожалуйста, возьмите. Вы хотите? Возьмите. Какое? Есть молитва очень короткая, ёмкая, которая апробирована бесчисленное количество раз людьми, бесчисленные, и которая дала поразительный эффект, положительный эффект. Это так называемая молитва Иисусова, которая в кратком виде читается таким образом. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все. Вот это можешь прочитать? Ну, пожалуй, да. Прочитал один раз. Сейчас второй раз. Ах, уже улетел. Вот искушение. Кто хочет научиться молиться с вниманием, с нее надо начинать, с этих пяти слов. Здесь скажи от всей души. Раз, два, три. Начинается что? Тренировка. Знаете, как спортсмен начинает с гантельки небольшой и начинает, потом прибавляет. Здесь точно то же самое. Предлагают потрясающие средства, легкое, удобное и необыкновенно эффективное средство приобретения чему? Чего? Молитвы. Эта молитва приучает наш ум содержать внимание. Это великое благо. Кстати, что она дает? Все те, кто стал на этот путь, все говорят, что как постепенно молитва открывает радость в душе человеческой. Радость в душе человеческой. Потому что человек общается не с кем-нибудь, с самим Богом общается. Итак, первое условие – внимание. Ему надо учиться. Есть еще некоторые вещи, которые необходимы в молитве, чтобы она была эффективной. Это, конечно, должна молиться. О чем? Я же сказал, помилуй меня грешного. То есть требуется покаяние все-таки, а не что-нибудь. Уж, наверное, есть в чем покаяться мне? Наверное, есть, если я захочу. Наверное, есть. Должна быть с покаянием. Вот эта вот молитва внимания и покаяния – это два таких совершенно основных и необходимых свойства, при которых только человек может приобрести уже внимательную молитву. Чем чаще, тем больше. Как только вспомнил человек, нужно сразу же ловить себя и обращаться. Это не потребует никакого времени, кстати. Сколько это проходит секунд? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вы слышите? Ничем не оправдаешься, у меня нет времени молиться, слышишь иногда. Боже мой, нет времени молиться. Да ты идешь, ты что, сказать не можешь? Сидишь, не можешь сказать, да? Лежишь? Что такое? Это ты хочешь радости в жизни? Невозможно без молитвы получить радость. Невозможно. Потому что только при молитве, при обращении к Богу, я действительно соединяюсь своей душой с самим Богом, источником любви и радости. И здесь душа обязательно откликнется на это, обязательно, и ощутит это, и получит великое благо, которого нигде больше она получить не сможет, как только через это. При этом нужно помнить, особенно, когда в скорбях, какое благо, когда человек обратится к Богу. Как обратиться? Как обратиться в скорбях? С благодарением. Слышите? Не дай мне, Господи, а с благодарением. Кстати, святые отцы предупреждают, и я вам вот сейчас даже зачитаю кое-кого, что делать, когда во время скорби. Потому что мы молимся только тогда, когда нас, знаете ли, гром грянет. А так молиться мы не собираемся. В Арсенофе Великий что пишет? «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Слышите? О как! Я знаю, что мне хочется, а полезно или нет – не знаю, нехорошо. Не зная – это делать. А Исаак Сирин пишет, если кто попросит у царя, у Бога, нет, в данном случае он о царе пишет, если кто попросит у царя немного грязи, то покажет себя глупцом и царю нанесет оскорбление. Так и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного, также получит такой же результат. Игнатий Брянчанинов пишет, «Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя». О как! Почему? Мы просим плодов, не хотя получить чего? Того, откуда эти плоды происходят. Мы сразу хотим результата, не зная того, что нам полезно. Это все равно вы знаете, что гангрена началась, так? Что делать с ногой? Мы просим исцеления. Исцелить невозможно, что делать? Удаляют. Вот, оказывается, мы не знаем, когда и что полезно. Но если мы верим Богу, что Он есть любовь, и что Он хочет блага каждому человеку, то надо молиться не о том, чтобы во что бы то ни стало избавил нас от того или от другого. А предлагают отцы что? Господи, верю Тебе! Тебе верю! Благодарю Тебя, помоги мне, Ты видишь, я страдаю, но да будет воля Твоя. Как и мы хирургу скажем, да, да, но что делать? Коли это необходимо, да, придется удалить. Слышите? Вот, оказывается, каково должно быть настроение в молитве. А не какое-нибудь там, знаете ли, дай мне во что бы то ни стало. Так вот, первое необходимое, что необходимо человеку, который действительно желает вот немножечко так исцелиться, это, конечно, начать учиться молиться. Действительно, без молитвы невозможно. Как относиться, что еще требуется для правильной жизни? Ну, сами знаете, конечно. Нужно постараться все-таки жить по-христиански в своем отношении к людям, в своем отношении к вещам, в своем отношении к работе, ко всему. Это необходимо. Без христианской нравственности невозможно ничего добиться. Только та молитва правильные, которые совершаются с вниманием, благовением, покаянием, так и основанные на христианской нравственности. Если я живу как угодно, а начинаю молиться, то это, знаете что, это смех на палке, как говорят. Что это такое? Человек только, который должен стремиться жить действительно по-христиански. Таинство еще один момент, который нужен нам. Как он может нам помочь? Таинство, то есть это исповедь, это причащение, конечно, предварение, это крещение, конечно. Таинство человеку необходимо. Но как? Опять нужно знать, что таинство – это не магия. Само по себе таинство ничего не поможет человеку, если, если он принимает его без соответствующей веры благоговения. Он, приведу вам, преподобный Марк Подвижник писал: «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещению не дается?» Слышите? Слыхали? Нет. Как? Главное – крестить. А оказывается, если не веришь, Дух Святой не дается. Ой, никогда не слыхал. Патриарх Иерусалимский Кирилл пишет: если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой не будет крестить. Вот это да! Такого никогда не ожидал. Я думал, главное – крестить, и все. А что пишут еще другие? Посмотрите, например, когда мы крестимся нечувствующими детьми, как несовершенные еще, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Принявшие крещение от младенчества и недостойно его прожившие будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные. Это пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Почему? Как поругавшие святую одежду Твою, Господи, поскольку проклят всяк, кто делает дело Господня с небрежением. Вот это да! Это что, больше еще, чем некрещенные даже? Это те, которые крещены, а потом проводят жизнь несоответствующую, больше подвергнутся осуждению. Почему? Причина какая? Как поругавшие святую одежду Твою, Господи. Там хоть человек не обещался ничего. А вдруг человек, вот, ты будешь? Да. Обещаешься? Да. И потом не делает. О! Вот это да! Вы подумайте, какие вещи! Игнатий Принчанин даже поэтому так пишет: какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? О как, оказывается! То же самое причащение. Иоанн Златоуст, например, говорит, что Иуда причастился, ну, это написано в Евангелии, на Тайной Вечере, а потом что? С этим крещением, что произошло с причастием? Что с причастием произошло-то? С причастником? Вошел в него сатана. А мы часто: только причащайтесь. Да, только причащайтесь. Ой-ой-ой. Иоанн Златоуст предупреждает: время причащения определяется не праздником и торжеством, но чистой совестью и безукоризненной жизнью. Вот, оказывается. Поэтому апостол Павел предупреждает: кто причащается недостойно, тот суд себе ест и пьет, и оттого многие из вас болеют и умирают. Слышите? Таинство не магия. Таинство – соприкосновение с самим Богом. И поэтому как мы должны приступать к таинствам? С каким величайшим благоговением, покаянием? Чтобы не подвергнуться, смотрите, каким страшным карам. Для того, чтобы все-таки нам как-то такое, ну, встать на путь, на тот путь, в котором скрыта радость, я вам скажу, необходимо, конечно, нам все-таки доброе чтение. Читать все-таки надо.
Читать надо. Читать Евангелие и читать святых отцов. Они открывают нам путь правильной жизни. Без чтения мы ничего не знаем. Мы как во тьме. А они открывают нам, помогают нам. Поэтому нужно обязательно обращаться к чтению святых отцов, которые помогут нам стать на этот путь, на котором мы можем получить радость. Спасибо. Вопросы ваши, пожалуйста.
Алексей Ильич, такой вопрос. Заметил, что часто протестанты больше изучают Священное Писание, чем православные. Почему так, как вы считаете?
Причина очень простая. Лютер, основатель протестантизма, прямо заявил, что Библия сама себя объясняет. Читайте Библию, и вам все будет ясно. Это очень понравилось. И начали читать. Я говорю, ты как это понимаешь? Так, нет, а я вот так. А он говорит, а я эдак. А третий, а я вот. Библию читали, и все рассыпались, как горох. Десятки, сотни читают Библию, и каждый по-своему понимает. Но зато, я так считаю. Понятно вам? Я. Вот так. Но ты можешь считать иначе. Пожалуйста, считай. Тот тоже я. Третий тоже я. Десятый тоже я. Что пишет наш великий святитель Игнатий Брянчанинов? Если ты действительно хочешь понять истинный смысл Священного Писания, ты его можешь найти только через изучение святых отцов. Почему святых? По очень простой причине. Неужели непонятно? Кто же ближе к Богу? Святой Исаак Сирин пишет, «Душа видит истину Божию по силе жития». Неужели непонятно, что по силе очищения души от страстей, очищение ее от страстей, человек приближается к Богу и таким образом приобщается тому Святому Духу, которым написано Евангелие. Так что Библия сама себя вовсе не объясняет. Только стали на этот путь, и все рассыпалось, как горох из мешка. Православие держится твердо и непоколебимо только через согласное учение святых отцов мы можем получить верное понимание Священного Писания. Вы знаете, множество можно было бы привести примеров в отношении этого. Но протестантизм, вы знаете, до чего сейчас уже докатился? До безумных вещей. Безумных буквально. До отрицания Святой Троицы, до отрицания Боговоплощения, до отрицания Божества Христа, до отрицания таинств, до отрицания исповеди, до всего. Что вы? Это был ужасный шаг. Но протестантизм так этому и следует. Изучают, кажется, изучают Библию. Я не знаю, приходилось вам встречаться или нет. Иногда спросишь что-нибудь такое, сразу вам тут же. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Послание к Тимофею, такой-то стих. Господи, все, кажется, знают. Ну, просто, может быть, кажется, радоваться только. Но как только доходит вопрос до понимания, о, что вы! Ну что, вот сейчас до чего докатились? Сидим с ними, вот напротив, две делегации. Ну и мы говорим, вот, пожалуйста, вам вопрос сейчас, проблема, то есть Ну, вопрос, эти гомики. Встает один лютеранин, а вот в нашей церкви уже совершается церковное, то есть лютеранское, бракосочетание. Мы говорим, да как же вы делаете? В Библии же написано. Библия же говорит, вы же говорите, ваш столб. Библия сама себя объясняет же. Содом и Гоморра. Слышите, что творится? Вот вам, пожалуйста, Библию. Изучают? Изучают. И что? Архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, заявляет, там, где люди любят друг друга, там присутствует Христос. Это так говорит он о гомиках. Ну, простите, а Библия? Библия же против. Что же вы говорите? Так что, видите, к сожалению, еще раз повторяю, еще православие держится за святых отцов, как вот тот критерий, только держась за который мы можем иметь истинное понимание Писания. Но учтите, идеологические границы стерты теперь с Россией, их нет. И поэтому эта волна идет на нас мощным фронтом. Пока еще не знаю, вот сейчас еще пока наша страна еще держится. Еще держится, еще не все позволительно, то, что творится на Западе. Вы знаете, что в школах там творится уже. Это проповедуется, вот это вот извращение буквально природы человеческой. В школах! И попробуйте, родители, не пустить своих детей. Тут же лишитесь всех прав. У нас еще пока держится. Не знаю, долго ли. Потому что напор оттуда идет. Напор чего? Разврата. Вот так. Вот по какой причине? По какой причине? Да, там изучают, кажется, Библию. Изучают. Изучают. Что изучают? Без, повторяю вам, без святоотеческого критерия Библия теряет самое фундаментальное. Вся Библия, все должно к чему свалиться? Ко Христу. А теперь уже самого Христа отрицают, как Бога и Спасителя. Вот вам и чтение Библии.
Христос бичом выгнал торговцев из храма. Революционеры и подговаривающие к смене власти оправдывают свои действия этим. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, что ж тут комментировать? Я думаю, если они уже считают себя равными Христу, то уже это более достаточно, чтобы уже понять, с кем мы имеем дело. И святые не смели поступать во многих отношениях, как поступал Христос. И у Христа, кстати, это был исключительный случай. И потом это было совсем не имело никакого отношения к власти. Христос нигде не призывал убрать там Ирода, Пилата, убрать первосвященников. Кого он обвинял даже, горе вам, лицемеры, книжники, фарисеи. Он никого не говорил даже убирать. Никакой, ничего подобного. Он обличал для того, чтобы очистить, а здесь что? Применить силу, свергнуть. Это, знаете, возникло целое так называемое богословие революции даже, которые проповедуют о том, что вот, основываясь на этом факте, мы должны вооруженным путем свергать недостойную власть. Господи! И они станут на место, они будут очень достойны, когда расстреляют может, эти убийцы, когда станут правителями. Пример у нас прекрасный – революция 17-го года. Вместо царской власти стали революционеры во главе. И что началось? Миллионы, десятками миллионов людей уничтоженных. Вы что, хотите повторить, да? Ах, вам мало крови, да, эти господа? Критиковать всегда легко. Не было ни одной эпохи, ни одного государства, в котором бы все люди были довольны государственной властью. Никогда этого не было. Слышите? всегда возмущались, критиковали. Помните, римляне кричали, как только император появлялся: «Хлеба и зрелищ, панам и церцензас!» вопили изо всей мочи. Всю историю идет. Почему? Потому что я хочу власти, я хочу богатства. И вот рабы становились господами, господа становились рабами. И так всю идет историю. Потому что до тех пор, пока мы в своих душах ничего не очистим, ну какая разница, кто станет во главе? Боже мой, не знаем мы, кто будет. Нет, разница, конечно, есть, но какая? Какая разница? Вот в чем дело. Но те люди, которые призывают подобного рода к изменениям, превращениям, да, они, как правило, потом совершали страшные, жестокие акты. Я говорю еще раз, нельзя забывать революции 17-го года. И тогда поймем, к чему призывают эти люди.
В последнее время в интернете много информации о том, что наступили последние времена, о том, что негативно сказались реставрационные работы у гроба Господня. Что вы думаете по этому поводу?
Глупость очередная. Последнее время. Да если бы вы знали, вот историю, тот, кто пишет вопрос, не знает просто. Это непрерывные. Вы знаете, что было в 1492 году? Уже прекратили уже высчитывать последующие годы Пасху. Почему? Конец света. Все, уже конец света был. В 1666 году, разве непонятно уже, да, что Антихрист пришел? Три шестерки было. Господи! А сколько этих протестантов, адвентистов, уж сколько раз Христос приходил уже то на одну планету, то на другую, все, конец света. Одевались, переодевались в белые одежды, и все. Чего только нет. Так что и сейчас. Ну, я же вам говорил, начал сегодня, в мамрийский дуб упал. Да он 1990 каком-то шестом или восьмом, что ли, или втором году. Ну, в общем, в 90-х годах упал. Я там был. Ну, да. Нет, теперь вдруг упал. О, Господи, Боже мой. И чего только нет. Надо думать не о конце этого света. Это сам Христос сказал, отказался отвечать о дне и часе. Ну, ты, Христос, может, и отказался, а мы-то знаем. Упал дуб мамрийский. Все, конец света. Вот так. Мы лучше знаем тебя. Вот что творится. Бедные, все гадаем о конце света. Подумайте о своем конце. Может быть, завтра уже тебя хоронить надо будет. Вот о чем подумай надо. А это не в твоей власти, не в твоих руках. И, следовательно, совсем тебе не следует этим заниматься. Вот как лукавый, вот дьявол, слышите? Вместо того, чтобы заняться тем, что вот я, может быть, завтра умру, как мне подготовиться? Нет, я буду в конце света уже рассуждать, подумайте. Да чего же я умный? Ой, ну вы уже тысячу раз убедились, насколько умные, правда? Невероятно умные.
Родовой грех. Как понять, ребенок болеет за грехи родителей и предков? Как отмолить и возможно ли облегчить страдания ребенка?
Под родовым грехом, разумеется, переход наследственных некоторых страстей. Так же, как и физических тоже недостатков. Вы знаете, как сразу видно, о, это ясно кто, сын того-то, дочка того-то и так далее. Это наследственность. Вот, оказывается, в чем, что такое. Так и страсти тоже переходят. Почему церковь предупреждает, с такой прям силой предупреждает? Родители, учтите, вы хотите ангелочков, не будьте сами дьяволочками. Поняли, в чем причина? Тогда будут ваши дети ангелочками. А то сами не знаю кто, а хотим, ах, что с нашими детьми, с детьми ли или с вами? С кем, родители, случилась беда? Каким образом? Да, есть возможность, только не отмолить. Отмолить, как будто Бог это какой-то, знаешь, такой грозный сидит там. Да, я вам покажу. Да, отмолить. Речь идет в исцелении. Бог – врач, а не палач. Пожалуйста, запомните ради Бога этого. Врач, а не палач. Хирург – не палач, а врач. Врач есть врач, а не палач. Надо же понять, в конце концов, как только мы сказали, что Бог есть любовь, значит, ясно, Он врач. И все, что делается, делается для нашей же, нашей пользы. При этом все происходит в силу духовных законов, которые существуют вот в нашем мире, духовных законов. Не Бог каждый раз все это посылает, эти вещи. Надо это запомнить и понять. Я привожу пример, чтобы поняли. Вот видите, как мы сразу отвлекаемся, внимание. Сразу все смотрим, куда пошел. И все забыли. Видите? Вот так и наша молитва. Кстати, ах, муха пролетела. И все в порядке. Да. Вот так. Хороший пример, правда? Жизненный. Жизненный. Да. Так вот, оказывается, надо помнить. И дети рождаются. Рождаются почему? В силу духовных законов, по которым мы живем. Духовные законы, они также неизменны, как и физические законы. Разве Бог наказывает того, кто прыгнул с 5-го этажа и поломал руки-ноги? Ну, скажите. Ну, кому придет в голову это сказать, что Бог? Он же прыгнул. А почему же случилось? Как почему? Ну, с 5-го этажа, ясно, нельзя же. Что, закон тяготения не знаю, что ли? Знаю. И что, тебе Бог поломал ноги, да? Ну, кому это придет в голову? Понимаю. Понимаю. Так и здесь то же самое происходит. В силу духовной связи родителей, предков с ребенком, он рождается соответствующими и телесными, и душевными свойствами, и страстями, и добродетелями. Рождается. Это духовные законы. Теперь вы говорите, как исправить можно? Не отмолить, конечно, это. Какой отмолить? Как будто Бог злодей какой. И выпросить у него. Да. Не отмолить, а исцелить. Да, говорят, можно. Можно. Например, вот рождается очень жадный. Это видно. Вот отличается от всех вот ребенок. Жадный какой, невероятно. Если мы сумеем привить этому ребенку христианское понимание жизни, христианское отношение ко всем этим нашим земным благам, научим его молиться, а не вычитывать молитвы, как попугай. Радуемся, ой, как он хорошо прочитал Богородице Девы. Да, и уже обрадовались. А вниманию никто не учит. Так вот, если будем его доставим действительно на правильную христианскую жизнь, да, есть возможность, чтобы он начал бороться с этой страстью. И в конечном счете, в зависимости от тех усилий, которые будет прилагать и он, и родители, он может в значительной степени исцелиться от этой алчности, этой жадности. Да, есть. Какова степень? Зависит от усилий. Это да, это можно. Вот так.
Как объяснить детям о единстве Бога Отца, Бога Сына Иисуса Христа и Святого Духа?
Ну, объяснения подчас бывают очень-очень разные. Но одно, например, из них, особенно дети, которые уже учатся в школе, и которые знают, что такое, как спектр, вот, обычный спектр солнечный света, как он разлагается на 7 цветов радуги. Один цвет. И посмотрите, раз, 7 цветов. Какие там? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Видите? Один свет. Один. Семь. Семь. О, как интересно. Не правда ли? Ну, хотя бы можно такой пример привести. Кажется, и один, так и здесь тоже. Троица, почему и говорится, единосущная. Одна сущность. Все эти 7 цветов в одном. Вот. Вот примерно, я думаю, вот таким путем можно, можно как-то объяснить ребенку, ребенку вот это, ну, это догмат, догмат. Но когда он будет постарше, когда начнут уже проходить уже физику, когда начнут особенно касаться физики элементарных частиц, то тогда можно будет сказать и о других уже более, еще более серьезных вещах, которые, это, что очень важно. Ну, а пока достаточно этого.
Сознавая свое несовершенство, как создавать произведение во славу Божию?
Вот, вот, верно. Ой, как я получаю много писем. Как мне можно, можно осуществить свою творческую энергию во славу всего мира? Во славу Божию. Что такое во славу Божию? Неужели думаете, если я буду, да, писать хвалебные гимны, да, славу Божию, во славу Божию мы можем делать и поступать и творить только в той мере, в какой мере мы очищаемся от своих страстей. В частности, творчество, творчество, оно с чем связано? С самовыражением, а не чем-нибудь. Кто этот самовыражением? Вы представляете? И вот я грязный весь, я начинаю самовыражение. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Это нет, 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 это нет. Это нет. Это чистое сердцем. Я с чистым сердцем пишу во славу Божию. И начинается лирика, сентиментальность и так далее. Блаженны чистые сердцем. И в той степени, в какой я буду действительно стремиться жить по-христиански. Через что? Через познание себя, во-первых. Во-первых. Смотрите, я еще раз вот подчеркивал, и сейчас со всей силой подчеркиваю, тот, кто не познал себя, никогда он не сможет ничего сделать во славу Божию, как следует. Почему? Ну, неужели это непонятно, если пока я не увижу своих гадостей? Вы слышите, пока я не вижу своих гадостей, пока я вижу себя хорошим, вы представляете, что я буду? Я хороший, вам понятно? Попробуйте, прикоснитесь ко мне только. Вот беда-то. Почему святые так, так пишут очень сильно, познавший себя, вот это познание для познавшего себя является основанием, вы знаете, корнем, корнем всякой благостыни, познание себя. Без этого познания себя никакое творчество не может быть во славу Божию. Почему Достоевский оказался настолько великим? Посмотрите, как он познал себя. Вы знаете, как он действительно, как он молился? Какой-то человек, как он смирился? Это действительно познал себя человек. Посмотрите, святые отцы – как они познали себя. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Вы подумайте только, единственный путь, если уж так выражаться, во славу Божию писать, творить, единственный путь только через познание чего? Своей, своей действительно болезненности, глубокой поврежденности, глубочайшей поврежденности. Ну, слушай, вот тот, вы, кто будете писать, вспомните, сколько раз вы в день только осуждаете, сколько завидуете, сколько за столом грешите, сколько в мысли грешите. И тогда увидите. Не может же из одного источника течь, говорит Христос, вода сладкая и горькая. Понятно это? Понятно, из одного источника. И какой же мой источник?
Ну, неужели опять повторять, что я не могу, ничего, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу? Ну, неужели? Одно тщеславие может все погубить на свете. Знаете, эта страсть под корень рубит все добро, которое ты делаешь. Вы слышите? Одна только эта страсть, тщеславие, уничтожает все доброе в человеке. Я. Я. И какое мое творчество будет? Вон это надо же понять. Вот когда во славу Божию может что-то быть, когда человек смирится, поймет, в каком состоянии он находится, обратится к Богу, когда Господь будет очищать его душу, по мере с мерою смирения, слышите, формула, мерою смирения получает человек благодать Божию. А творчество истинное невозможно без Бога. Мерою смирения. Смирение – это что такое? Это то состояние, которое я получаю через познание себя, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах. Это же надо понять же, в конце концов, что же мы из себя строим кого-то. Пророк Давид что писал? «Ас есть червь, а не человек». Фу, когда же! Макарий Великий писал: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Подумайте только! Вот из какого состояния они писали, почему их произведения были облагодатствованы и действительно явились светом для всех людей, следующих по их пути. Вот только каким путем можно, если кто-то хочет, чтобы писать во славу Божию, то этот путь только через познание себя, молитву и достижение смирения. Без смирения ничего нет. Нет смирения – есть гордость. А Бог гордым противится. Логика понятна? Наверное, да. Дай Бог нам смириться всем.
Спасибо большое, Алексей Ильич. И мы будем очень рады вас снова видеть у нас в Люберецком благочинии.